Здравствуйте! В студии Елена Горьковенко. И у нас в гостях председатель молодежного парламента, руководитель комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Московской области молодежного парламента, член общественной палаты, тренер по боевому самбо Алексей Хаустов.
Добрый день!
Мы позвали Алексея неспроста. 26 марта начался новый набор на премию губернатора «Наше Подмосковье». Насколько нам известно, в прошлом году ты занял призовое место. Расскажи, пожалуйста, про свой проект и про то, куда пошли, собственно, выигранные средства.
Наш проект назывался «Союз боевого спорта Московской области». На самом деле это некоммерческая организация, которую я возглавляю с 2011 года. У нас существуют филиалы по разным городам Московской области. Основное находится в Жуковском и в Раменском. Проект был представлен, в принципе, там было подробное описание, там было описано огромное количество мероприятий, которые мы провели, некоммерческих мероприятий. Много бесплатных мероприятий, такие как бесплатные мастер-классы известных спортсменов. Мы проводим бесплатные занятия для, так скажем, малоимущих и тех, у кого нет финансовой возможности платить за секции. И жюри оценило наш проект. Мы подали, естественно, я не один подавал, то есть, как всем известно, проекты подавались в зависимости от количества участников и от количества инициативной группы, то есть это начиная от инициативы, это от 1 до 16 человек, команда, это от 16 до 50 человек, и объединение 50 до 100 человек, и там выше уже, по-моему, сообщество, но там всего несколько премий. Вот я подавал в объединении, это от 50 до 100 человек, 99 человек наша инициативная группа. Таких проектов в Раменском, получается, выиграло всего 2 в нашем районе. Это наш там и еще один тоже по единоборству. Соответственно, мы очень рады, что организаторы оценили наш проект, что жюри оценило его, поставили нам, видимо, хорошие оценки. Получается, что мы все это время тратим не зря, то, что есть такая оценка положительная нашего труда. Естественно, все финансы, они очень вовремя пришлись, то есть это 200 тысяч рублей, ну, минус налоги там получается. Мы потратили на покупку матов, и вот мы купили новые татами, сейчас вот в Жуковском у нас новые татами. Если вдруг в этом году мы сейчас тоже будем подавать, если победим, то будем оборудовать в Раменском зал уже.
С этим же проектом?
Я думаю, что не с этим же именно проектом, тоже по единоборствам, то есть мы сейчас немножко поменяли, так сказать, бренд, можно сказать. У нас как организация «Союз боевого спорта» Московской области, а клубы вот называются теперь «Пересвет», спортивный клуб «Пересвет», что в Жуковском отделении, что в Раменском отделении. Кстати говоря, в Раменском занятия проводятся бесплатно, занятия проходят от Раменского районного молодежного центра, и они проходят в линейной части города, в новом селе, это в новом центре досуга и развития «Успех», который открылся вот под оперативным управлением Дворца спорта «Борисоглебский». Вот там проводится бесплатное занятие, там хороший зал, отремонтированный. Я приглашаю всех на занятия от 10 и, в принципе, до бесконечности, то есть, ну, молодежь, да, до 30 лет. Все, кто желает, приходите бесплатно. В принципе, подробнее можете ознакомиться в нашей группе ВКонтакте, найдете «Пересвет ФТ», там, сообщество. Или даже подробная информация есть на сайте Борисоглебского, где в Раменском проводится занятие.
Как ты сам пришел вообще в этот вид спорта? Сколько лет уже занимаешься?
Я пришел с детства, начинал я заниматься спортивным самбо, борьбой. Меня в 6 лет отец отвел, я жил в Жуковском, заслуженный тренер России Анатолий Васильевич Касачев, который, слава богу, тренирует и по сей день ребят. Занимался, соответственно, у него лет до 12, наверное. Лучшее достижение было на первенстве Москвы тогда. Второе место занял в открытом первенстве. Вот. Потом я увлекся дзюдо, то близкие два вида спорта. Занимался дзюдо в Жуковском. Также посещал военно-спортивный клуб «Беркут» в Жуковском. Параллельно начал заниматься рукопашным боем. В принципе, после того, как я окончил этот клуб, я там и тренировал, работал инструктором. И потом я влюбился в боевое самбо. Начал заниматься у заслуженного мастера боевого самбо. У одного вообще из основателей этого вида единоборств в мире, у Тихонова Владимира Алексеевича. Также это в Жуковском стреле. Ну и вот пошло, так сказать, поехало. Помимо того, что я сам выступал, я на базе «Беркута» набрал первую группу. Детей они сначала самбо занимались. Потом начали проводить соревнования среди детей, юношей по боевому самбо, потому что этот вид спорта молодой, он только развивался. И вот как-то вот так вот пошло. В принципе, из тех ребят, которые начинали заниматься, есть и победители Кубка мира, причем не только по боевому самбо, победители первенства Европы есть, и, значит, по боевому самбо, панкратиону, грэплингу, джиу-джитсу, по разным видам. То есть боевое самбо просто дает такую основу, скажем так, сильную базу, что есть возможность поступать по другим видам, начиная от смешанных единоборств, заканчивая там узкопрофильной борьбой такой, например, как грэплинг, да, то есть. Ну и вот сейчас, на данный момент, мое увлечение, я сейчас сам начал заниматься, и, вернее, продолжу, у меня была травма, я не занимался 2 года. Сейчас вот я опять продолжу, это бразильское джиу-джитсу. Ну, я победитель Кубка России по джиу-джитсу, по полноконтактному, скажем так. И вот сейчас у меня новое увлечение, это бразильское джиу-джитсу, очень интересный вид единоборств. Интересен он в первую очередь тем, там нет ударной техники, скажем так, да, но он интересен тем, что в любом возрасте можно начать заниматься. То есть, там есть разделение на пояса, также во многих видах единоборств есть разделение на пояса, но ни в одном виде единоборств нет соревнований по каждому поясу. То есть, например, есть у меня, возьмем, пурпурный пояс, да, по бразильскому джиу-джитсу. Для того, чтобы получить пурпурный пояс, это, ну, лет 7-8 занятий минимум, скажем так. Ну, может, там есть уникальные, кто раньше получает, но, тем не менее, есть определенные временные рамки, где сколько ты должен проходить в каждом поясе. И ты выступаешь, борешься с пурпурными поясами. То есть, пояса, которые даны просто так, скажем так, кому-то, если где-то, они нивелируются тут же на соревнованиях. То есть, если ты не борешься на уровне пурпурного пояса, тебя будут просто разбирать, скажем так. Поэтому, и чтобы получить следующий там пояс коричневый, ты уже должен как-то показать себя в пурпурных и так далее, и бороться с равными. Это очень интересно, потому что соревнования также делятся и по возрастным категориям, не только вот там мужики, грубо говоря, и все. Также есть ветераны, ветераны тоже делятся по категориям, и вы представляете, человек может прийти заниматься, к примеру, в 50 лет, вообще ничем не занимавшись до этого, и бороться на соревнованиях по своему уровню, по белым поясам, по своему возрасту, там, к примеру, 50-55 лет. То есть, насколько это поднимает возрастные рамки, там, скажем, вида спорта, то есть можно заниматься, бороться до глубокой старости. Кроме того, что сами соревнования не предполагают ударов, а в основном это борьба в партере. То есть это низкий травматизм, то есть там броски не разрешены любые практически. Но, тем не менее, правила таковы, что вся борьба сводится к борьбе лежа в партере. И больших травм практически нету, то есть это такая отличная физкультура и очень интересный спорт. И, кстати говоря, очень эффективный на улице, особенно если один на один, потому что, как сказал еще Анатолий Аркадьевич Харлампьев, один из основателей самбо, что любая схватка начинается в стойке, но по-любому заканчивается в партере лежа. Поэтому, если упали в партере с представителем джиу-джитсу, то, скажем так, ловить там нечего.
В Раменском у нас есть какие-то секции по джиу-джитсу?
Вот в Раменском на базе Центра Успеха я веду детскую группу по бразильскому джиу-джитсу именно, то есть там нет ударной техники, то есть это дети с 10 лет, они вот именно борются. И постарше, там начиная с 15-16 лет, это боевой самбо уже с ударами, это именно вот самозащита на улице и подобное. Других секций нету, только вот у нас. И это очень большая проблема, потому что даже я сам хочу развиваться, да, и мне вот приходится сейчас вот в Москву, наверное, поеду заниматься, потому что здесь просто поблизости, ну, даже набороться не с кем, скажем так. Мы сами собираемся, там, ветераны спорта такие вот, занимался, как-то вот разбираем, но все равно этого, если заниматься дальше, не хватает этого. Я до травмы ездил, к бразильцу ездил заниматься, аттестовывал тоже бразилец мне на пояс. Вот ездил каждую субботу практически в Москву бороться, потом был перерыв у меня, вот сейчас я хочу, опять начал тренировки, возобновил. Это уже все, это уже жить без этого не может, очень интересно, очень нравится, увлекает все это. Постоянно развитие, постоянно что-то новое. То есть те люди, которые не развиваются, говорят, что вот только вот мой стиль лучше всего, там, и я не хочу ничего знать ни вправо, ни влево. Ну, это очень неправильная позиция такая, очень такая узкая. Нужно всегда учиться всему, независимо от того, какой у тебя там ранг вообще. Мне в 2014 году присвоили звание заслуженный мастер боевого самбо. Когда вручали, причем было открыто заявлено, что я самый молодой вообще в мире заслуженный мастер боевого самбо. То есть это вот в мире боевого самбо очень котируется. Но тем не менее, мне это не мешает развиваться. То есть некоторые люди, вот они получают какой-то там небесный дан там высокий и все. Они говорят, ну у нас там все, мы уже всего достигли, нам ничего нового. Мне, например, не составляет каких проблем там одеть даже белый пояс, пойти в каком-то виде, хотя у меня черный пояс, опять же, по джиу-джитсу был уже по спортивному. Мне никаких проблем нет, то есть одеть белый пояс и пойти изучать, если это интересно, это для развития. Кому-то это сложно. Я призываю всех развиваться и не заканчивать заниматься спортом в 15 лет, 18, а заниматься теми видами спорта, которые не менее травматичны, скажем так, и чтобы это удовольствие длилось всю жизнь, или по максимуму, во всяком случае. Тогда это развитие, это путь Будды.
А в тренеры ты почему решил пойти? Чтобы мотивировать ребят на те же достижения?
Ну, вы знаете, по поводу тренерской деятельности. Я когда в школе еще учился, не помню, как-то попросили написать, кем ты хочешь стать. Но в тот момент это был, может, класс 5, наверное, 6, как-то вот хочу стать тренером. Хотя на тот момент я больших успехов в борьбе там не показывал. Ну, как бы были определенные успехи, но не прям так вот, что это где-то вот я позже уже начал, там, лет с 12 уже начал нормально выступать, там, бороться. До этого как-то вот так вот, молодой, наверное, был, скажем так. Ну, как-то сказал, ну, как сказал и сказал. А потом получилось так, что мой тренер, один из моих тренеров по дзюдо, это Абрашин Юрий Иванович, заслуженный работник образования Московской области, он был на тот момент директором «Беркута», военно-спортивного клуба в Жуковском. И он предложил мне набрать группу. Он говорит, ну попробуй, вот у нас новое здание открывается в Ильинском, кстати говоря. Новое помещение, говорит, вот давай ты попробуешь группу набрать. Сначала я ему помогал, заменял тому как тренировки. Это еще мне, в принципе, 18 лет не было. То есть я был как инструктор-общественник, то есть бесплатно там подменял. Потом я пошел в физкультурный институт учиться. И он мне предложил, давай попробуем как бы группу. Ну и вот понеслась. Я набрал группу, долго набирал ее. Две даже группы набрал, там детей и постарше. И потом уже... Когда, понимаете, начинается такая работа, ты уже берешь на себя ответственность, и потом уже ничего, никакие препятствия не помешали продолжить эту деятельность, потому что ты уже набрал группу, ты несешь за них ответственность. У нас были сложности с залами, мы переходили из зала в зал, но тем не менее мы с этой группой дошли, вот многие из них, некоторые мастера спорта вот уже выполнили. Кто-то уже там перестал заниматься, уже наелся там в детстве этих соревнований. Ну, в любом случае, группа очень успешная была. Вот сейчас второй тренер у нас в Жуковске, который работает, мастер спорта. Вот это мой ученик, он тоже Малахов, сейчас заканчивает в этом году институт физкультуры.
Ты сказал, что дзюдо и самбо – это смежные виды спорта.
Да.
Возможно, кто-то сейчас выбирает. Расскажи для них, что общего и различного между ними.
Ну, сейчас по правилам достаточно уже отдалили это. Еще в мое время, когда я боролся, когда дзюдо можно было за ноги бросать, это вообще очень два похожих было вида. Сейчас все-таки разница есть, но тем не менее. Ну, во-первых, форма одежды в дзюдо – это кимоно, то есть это предполагает штаны, захваты. Хотя захваты за штаны запретили, что, в принципе, нивелирует какие-то большие преимущества. Ну, просто форма такая, может быть, для кого-то более эстетично. Там самбо-шорты, да? То есть так повелось. Значит, второе, ну, там ряд нюансов по оценке бросков, критерии, да, оценок. Больше вот для неспециалиста, скажем так, который вот смотрит, он скажет, ну, это вообще одно и то же. Для тех, кто занимается, разница есть. Но, в принципе, большинство выступает и там, и там. Мы сейчас немножко отошли вот от самбо-дзюдо, от спортивного. Почему? Потому что сейчас появились такие новые виды джиу-джитсу, бразильское, скажем так, грэплинг – это новый вид спорта. Просто мне довелось тоже стоять у истоков этого вида единоборства в России, в принципе. Также я работал в Федерации грэплинга всероссийской, первым вице-президентом, возглавлял судейскую коллегию, был старший тренер юношеской сборной России. И нам удалось получить аккредитацию в Министерстве спорта. Сейчас это официальный вид спорта, вернее, официальная дисциплина вида спорта – спортивная борьба. Вот есть Федерация спортивной борьбы России, известная организация, есть виды спорта известные. Это греко-римская раньше были борьба и вольная борьба. Да? А сейчас сделали так, что один вид спорта, он называется спортивная борьба, и у него есть дисциплины. Олимпийские – это вольная, греко-римская, и неолимпийские – туда вошел грэплинг. Грэплинг-ги – это ги – это значит кимоно, то есть в бразильском джиу-джитсу грэплинг кимоно называется ги. Ну, правильно, неправильно мы не будем разбирать, но вот так вот называется ги. Поэтому грэплинг – это вот без кимоно борьба, там в обтягивающей футболке, рашгард, а грэплинг-ги – это борьба в курточке, то есть кимоно. Как бразильская джиу-джитсу, очень два похожих вида спорта. Соответственно, эти виды спорта сейчас получили государственную аккредитацию, присваивается уже мастер спорта международного класса, то есть заслуженный тренер России. И совсем недавно, там 10 лет назад, такого близко, в принципе, ничего не было закредитованных видов, все занимались самбо-дзюдо. Мне лично почему это ближе? Потому что другие критерии оценки. То есть, если в самбо-дзюдо очень ограниченное время борьбы в партере, вот опять же, лежа, то есть бросили, грубо говоря, там, дзюдо вообще япон, там, на спину упал, до свидания сразу. Самбо еще дают там побороться чуть-чуть. Хотя опять же, там вопрос по правилам, там нельзя делать удушающие приемы в самбо вообще никакие. В боевом самбо можно, а вот с ударами, а в спортивном самбо делать удушающие никакие нельзя. В отличие от дзюдо. Но в дзюдо нельзя делать болевые на ноги, а в самбо можно делать, скажем так. А вот в грэплинге и джиу-джитсу можно делать и удушающие, и болевые приемы на руки, и болевые приемы на ноги. И при падении в партер судья не поднимает в стойку. То есть ты можешь проводить любую бросковую технику, и самбо, дзюдо, все что угодно в стойке, пожалуйста. Но когда вы оказались в партере, то есть в положении лежа, ваш судья не поднимает, схватка продолжается там. То есть учись выворачиваться. И в принципе, если брать вот к улице какой-то прикладности, да, то есть это гораздо, ну, прикладнее получается, потому что на улице нету судьи, и если вдруг какой-то, не дай бог, конфликт произойдет, и вы упадете лежа, такого, что там ты оказался под ним, он тебя бьет, и тут же там судья вас развел, поднял в стойку, такого нет. Поэтому, как бы, ну, лично мне, я не навязываю свое мнение, каждому свое. Я сам в свое время боролся и по самбо, и по дзюдо, и прекрасные виды спорта, очень интересно. Классные броски, гораздо интереснее броски, чем в джиу-джитсу даже, потому что в джиу-джитсу за счет правил, за то, что в партере меньше бросков получается, хотя они разрешены. Вот, но, тем не менее, как бы, если есть кого желать, кому-то интересно, можете посмотреть, изучить, вот это называется грэпплинг еще раз, и джиу-джитсу. Бразильское, ну сейчас не только бразильское, сейчас уже в спортивном джиу-джитсу ввели раздел, называется неваза. Это то же самое, это, ну, как бразильское джиу-джитсу, со стойки и в партере продолжается, тоже в кимоно, вот в гиборьба.
А татами различаются по размеру, по толщине в этих видах спорта?
Да, в самбо это борцовский ковер размером 12 на 12 метров. Это круг. Круг и покрытие борцовское. Значит, он там внутри желтый, красный и синий. В дзюдо это татами. Они сейчас цвет поменяли, сейчас он там желтый-синий. Плотность тоже разная, то есть в самбо там обычно под ковер кладутся не татами, а маты. Там, я не помню точно, жесткость. Там. В татами там это олимпийские маты, это жесткость где-то, по-моему, 260. Смотрите, еще в самбо там борьба проходит в борцовках специальных, то есть это обувь специальная, нога. Немножко другое сцепление, то есть в вольной борьбе там борцовки, там тоже проходит на таком же ковре круглом. Сейчас тоже цвет они поменяли чуть. Раньше был одинаковый сам. Покрытие то же самое. Жесткость, в принципе, та же самая. Но там в борцовках резиновая подошва, что дает некоторое другое сцепление. А в самбо кожаная подошва. А вот в дзюдо и там в джиу-джитсу, в грэпплинге там нет обуви. Хотя, кстати, по правилам в грэпплинге можно одевать обувь по желанию, без резиновой подошвы. То есть, некоторые люди там пальцы просто травмируют на ногах, они не привыкли, они, пожалуйста, вы хотите, можете одеть борцовки. Как бы сильно от этого роль не меняется, если они не резиновые. Поэтому разница, она есть, конечно, разница в ткани. Понимаете, на любительском уровне разница небольшая. Это больше вот на профессионалов, те, кто борется, реально спорт высших достижений. Да, для них там это все имеет значение. А так, по большому счету, разница не сильно.
Какие ближайшие соревнования, мероприятия в твоем личном расписании и у ребят?
Конкретно, если говорить про раменскую секцию, они занимаются недавно, им пока еще рано на соревнования, их
вожу сейчас. Недавно это сколько, месяцев, лет?
Ну, нет, вот так вот сейчас вот в успех мы переехали, в принципе, мы там, получается, с февраля всего в успехе, и там группа добирается сейчас, некоторые ходят, там вот год, там два вот уже... Они из будущего пришли, они выступают на соревнованиях, но в основном там новички. Не те, кто бы им сам затеял тут джиу-джитсу группы, новички. Они пока просто совместные у нас мероприятия, там вот мастер-класс сейчас был, вот, чемпионы мира по самбо в Жуковском проводили, значит, они приходили. В успехе есть ребята, которые уже достаточно опытные, занимаются вот, из молодежи, там 16 лет. Мы сейчас вот подбираем, там вот Устин Кадратов очень просил соревнования подобрать по боевому самбо, хочет побиться. Вот сейчас смотрим вариант. Ну вот в середине апреля будет Кубок мира в Мытищах. Может быть, туда поедем, посмотрим, как он будет готов. Соревновательная группа у нас, которая вот основная, она в Жуковском, потому что дольше ребята занимаются. Там Денис Макаров за это отвечает, он мой воспитанник, тренер. Вот, он там постоянный график, то есть каждые две недели они куда-то на соревнования ездят. Тоже там на середину апреля турнир в Питере был запланирован. Я сейчас не знаю, успели купить билеты, нет, то есть поедем. Ну, пригласили нас. То это, кстати, по джиу-джитсу неваза будет. Турнир «Борьба в партере», опять же. Ну, а так, по мероприятию, вот у нас недавно прошел мастер-класс, я уже говорил. Я еще сейчас начал реализовывать, так скажем, социальную программу профилактики правонарушений, которая называется «Пацаны». Идея следующая – отвлечь ребят от улицы. Ну, мы и так этим занимаемся, скажем так. Ну, просто сделать это как-то немного в программу подбить, то есть сделать, во-первых, подвести к какому-то результату. Знаете, ну, вот есть комиссия по делам совершеннолетних, к примеру, да? Там распределяют ребят по, ну, те, кто стоит на учете, да? Причем не обязательно, говорю сейчас, вот, что у нас те, кто на учете, только, и те, кто для профилактики также, скажем так. Их вот распределяют по секциям многих. Вот смотрят там, ты то сюда пойдешь, сюда. Но обратной связи с тренерами, с руководителями кружков не всегда есть. То есть, ну, пришел человек, а дошел он там конкретно, не дошел, ходит или он не ходит. По большому счету, такого прям вот контроля-то и нету.
А ты контролируешь?
Да, я хочу, у нас сейчас в стадии только начала вот этого всего мероприятия. То есть, работа-то она проводится системно, постоянно. Я имею в виду, что вот программа, да, вот это. То есть, я хочу, чтобы это был контроль. То есть, человек пришел, вот он не просто там сходил два раза. Первая задача его заинтересовать. Потому что, если он начнет, если его заставит, он не будет. Ну, главное с ним найти общий язык, законтачить, заинтересовать. Второе, если он начинает уже ходить, он вливается в коллектив однозначно. Он уже смотрит на интерес тех ребят, которые ходят, то есть у него становится меньше времени, желания проводить время на улице, это как бы не голословные слова, а реально, потому что те люди, которые интересуются, хотят что-то добиться, они начинают это вкладывать. Потом, сейчас очень много ребят стоит на учете в комиссии по делам, ну, скажем так, не прямо вот какие-то преступления, ну, за мелкие правонарушения, не буду сейчас оценивать, хорошо это или плохо там, ну, в наше время, скажем так, у нас на учете стояли ребята там, вот, когда я там учился, такие прям, ну, матерые хулиганы. Сейчас и обычные люди бывают там, ну, где-то за какие-то, не будем сейчас все это перечислять. Задача их вытащить, сделать это программу. Например, мастер-классы. Там, вот несколько мастер-классов, известных спортсменов. Для таких ребят это бесплатно. Вот мы договариваемся. Виктор Лапкин проводил это, победитель Кубка мира по самбо в Жуковском, Раменске. Вот наши ребята туда приезжали, просто там удобнее, залом было. Мы такие же, я думаю, мастер-классы будем и в Раменском проводить в успехе, договоримся. Планируется еще серия бесплатных мастер-классов и семинаров от чемпионов мира. Я пока сейчас не буду называть кого конкретно, но они планируются. Вот когда мы точно договоримся, я думаю, что мы это анонсируем. Причем мы, в принципе, стараемся для всех желающих это сделать. К сожалению, просто объемы зала не позволяют это сделать, что много народу. Потому что вот я в Жуковском делал в свое время семинар известного бойца, и он сейчас в UFC бьется, Алексей Олейник, мой знакомый, очень хороший. Бесплатный семинар, там человек, больше 100 человек пришло, и когда все мы там еле вмещались. Здесь, конечно, столько народу не получится вместить, будем как-то отсеивать. Но тем не менее, просмотр, опять же, фильмов, правонарушений, профилактики. Опять же, не так, что так вот ты садись, смотри, а вот так вот, что вот все вместе пойдем коллективно там, значит, трудотерапии, где-то помочь там те же маты перенести к соревнованиям, да, то есть это тоже коллектив, это сплачивает. Какие-то пробежки там совместные, то есть вот такой ряд мероприятий, соревнования. Сейчас хочу эту программу реализовать, уже начал, вот немножко сейчас домыслим. Причем я не с головы это взял, на самом деле. Была такая организация бюджетная, «Дети улиц» называлась. Это в Москве бюджетное учреждение было. Потом программа закончилась, его как-то закрыли. И вот Федерация профессионального рукопашного боя, с которым мы сотрудничаем, они как раз занимались реализацией этой программы совместно с этой организацией. И получалось, что организацию-то закрыли, а программа реализуется, то есть до сих пор еще они проводят за свой счет, можно сказать, и в Москве, и вот в области есть очень много положительных. Мы взяли за основу эту программу, вот, немножко на наши реалии районные, значит, перевели в Московскую область, и вот сейчас реализуем. Возможно, я буду подавать, кстати говоря, на проект «Наше Подмосковье» вот именно эту программу. Потому что первые успехи есть. Как вы знаете, там подаются проекты те, либо которые уже реализованы, либо те, которые находятся в стадии реализации, где есть какой-то конкретный. Вот, возможно, я подам этот проект. Я еще не решил, клуб подадим или... Ну, в любом случае, это будет что-то с этим связано. Так что вот как бы вот такие планы.
В общем, ты стараешься для ребят быть таким наставником больше, правильно? Другом?
Ну, другом... Как сказать другом? Я, например, не понимаю. Я вот знаю некоторые... кружки и секции, опять же, это к вопросу вот о социальной программе, да, вот этой. Вот для них нормально выйти с ребятами, там, сигареты покурить где-то, и вот пообщаться, неформальное общение. Оно может, с одной стороны, они как-то и относятся, может быть, как к своему, к этому человеку, преподавателю, там, да, если можно так назвать, что какие-то общие интересы, там, вроде как свой, там. А с другой стороны, они же смотрят, они учатся, это пропаганда, ну, нездорового образа жизни. Я как бы сам не сторонник, прям вот конкретно, что ЗОЖ и прям вот вообще вот ты только вот там ешь там или веган там. Нет, все должно быть в меру, да? Но если люди к тебе ходят, люди занимаются, если смотрят они на тебя как на какого-то старшего товарища, да, то есть в некотором, ведь это доказано и психологами, что в некотором возрасте тренер даже более для детей, более значимая, скажем так, персона, чем родители в каком-то возрасте, то есть более авторитетные, скажем так. Если ты это пропагандируешь, то, ну, как бы ничего хорошего, то есть клуб по интересам, да, ну а что в итоге? Я вот пропагандирую не только спорт в чистом виде, да? Спорт это хорошо, опять же, все через опыт приходит. Честно скажу, вот когда я начинал этим заниматься, я хотел выжить вот по максимуму. Вот очки там, медали, голы, секунды, все, значит, мы поехали все на соревнования, все там рубимся, там не все. Там бывало только, что в неделю там по два соревнования, суббота в одни, воскресенье. Да, результаты спортивные были, это спортивная система. Это работает, да, это приносит как бы спортивный результат. Но потом я начал понимать, что это как бы не основное. Самое главное, это гармоничное, это, скажем, воспитание личности, чтобы люди были адекватные, там, здоровые члены нашего общества, скажем так. И основная наша задача – это не медали, там, очки, голы, секунды, да, грубо говоря, приносить, а делать, формировать здоровую личность хороших людей, которые заинтересованы, патриотов нашей страны. Многие вот наши воспитанники поступили в военное училище, служили в армии, несколько человек закончили физкультурный институт, несколько человек работают тренерами по разным видам. То есть они выбрали спорт, патриотическое воспитание, да, или службу родине, своей профессии. И вот это уже как бы есть результат. А от того, сколько он там в детстве медалей занял, там, да хоть у него вся грудь там в медали, как бы сказать, хороший человек – это не профессия, да, скажем так. Поэтому вот это мое личное видение этой ситуации. Со мной может кто-то не согласится там где-то, скажет, да нет, там вот мы там. Я считаю, что вот так вот должно быть. И уже вторично, если человек ходит, занимается, увлечен, он в здоровом коллективе растет, если он показывает возможность, естественно, Он выступает на соревнованиях высокого уровня, показывает результат. На соревнованиях должны выступать все, это часть спортивной подготовки. Но не нужно от людей требовать результата любой ценой, скажем так.
У нас в гостях председатель молодежного парламента, руководитель комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Московской области молодежного парламента, член общественной палаты, тренер по боевому самбо Алексей Хаустов. Еще одна область твоей деятельности – это молодежный парламент. Сколько сейчас там человек? Это достаточно молодое образование. Вот какие мероприятия были проведены и что планируется?
Да, молодежный парламент Раменского района – отдельная тема для разговора, скажем так. Ну, смотрите, вообще это третий созыв парламент. Было предыдущие два. Я, к сожалению, не могу сказать, какая была деятельность у них. Там был ряд вопросов и по кворуму на мероприятиях и так далее. У нас, когда я возглавил эту организацию в Раменском, у меня тоже были сложности с количеством человек и с посещаемостью наших мероприятий, наших заседаний квартальных. Мне удалось немножко решить эту проблему за счет привлечения экспертов. Мы ввели такую должность, как эксперт молодежного парламента. То есть, чтобы было понятно нашим слушателям, на данный момент, на основании положения Совета депутатов от 2011 года, молодежный парламент Раменского района формируется следующим путем. Путем делегирования членов от каждых поселений, то есть у нас 21 поселение, от каждого поселения по одному члену Совета депутатов местный делегирует. И от городского поселения Раменска 4 человека. Плюс там должно быть 25, один человек он должен быть представителем Московского областного молодежного парламента. Но так как закон о Московском областном молодежном парламенте поменяли, и сейчас членом МОМПа является председатель местного парламента, вот, а не отдельный человек, который должен быть. Сейчас эта должность 2 в 1 я занимаю, поэтому 24 человека. Сложность была в чем? Ну, как бы откровенно говоря. Во-первых, тяжело собраться чисто физически, даже на заседании бывает людям, особенно это молодежи, это же у нас по положению от 15 лет, то есть у нас не все совершеннолетние, некоторые школьники. Из дальних поселений Раменского района даже вот физически приехать на заседание не всегда, в общем-то, было на всех доступно. Это первый момент. Второе. Не все из тех людей, которые были делегированы, реально хотели этим заниматься, им это было интересно. Кого-то и попросили, скажем так. Вот. То есть он занимает там, может быть, с молодежью какие-то там, может быть, должность, может, какой-то руководитель ДК еще тут. Вот его попросил глава, сказал, ему пришла там, грубо говоря, разнарядка, нужно вот человека отправить. Ну, он как бы дал человека. По факту деятельность от этого очень сильно страдала, потому что получалось так, что те, кто заинтересованы, они официально членами не могут стать по этим же основаниям. Вот, я пошел другим путем, значит, мы начали набирать экспертов молодежного парламента, мы провели парламентские уроки практически во всех школах нашего района, может быть, несколько школ мы не обошли, и то мы их дойдем. Практически во всех поселениях. То есть у нас была презентация определенная, мы рассказывали о нашей деятельности, наши члены и эксперты уже привлеченные помогали нам в этом, проходили по старшеклассникам. Благодаря этим урокам людям предлагалось вступить в нашу группу ВКонтакте, заполнить Google форму, анкету. И по результатам собеседования, мы их приглашали по результатам вот этого заполненного собеседования, мы общались, если им это было интересно, и нам, нас человек устраивал, да, он подходил по некоторым параметрам, он становился экспертом. За счет этого вот у нас сейчас вот членов экспертов больше 40 человек. Не все из них прям вот активны там и постоянно что-то делают, но многие из них, скажем так, большинство уже. Это позволило нам поднять нашу деятельность на качественный новый уровень. Во-первых, сейчас в Московском областном молодежном парламенте тоже произошли изменения, и руководитель поменялся там, скажем так. Сейчас ввелся уже вот, наверное, 4-5 месяцев назад, даже больше, ввелся рейтинг. Рейтинг муниципальных молодежных парламентов. Сейчас этот рейтинг показывает напрямую председатель Московской областной думы Бренцалу. То есть по результатам каждого месяца ему показывают, вот какой парламент работает, молодежь, какой нет. По этому рейтингу Раменская в зеленой зоне все месяца. Но рейтинг с каждым разом усложняется. Значит, с каждым разом появляются новые критерии. То есть помимо тех задач, которые выполняем мы на местах и наших мероприятий, в рейтинг входят также те задачи, которые спускают нам с области. Как вы понимаете, с учетом того, что у нас не было изначально народу, как бы активных, те, кто эти работали, нам было достаточно сложно это выполнять, и были проблемы. Сейчас, слава богу, у нас все идет нормально. Задачи областные выполняются, значит, местные, мы свои проводим мероприятия.
Вот. Давай конкретно про мероприятия. Что было сделано, что запланировано?
Мероприятий было проведено достаточно много.
Ну, самые прям такие значимые массовые.
Ну, вот смотрите, у нас как? Каждый эксперт, каждый член, он как специалист в своей области. И тот, кто возглавляет парламент, является членом муниципального парламента нашего, значит, он у себя на месте, по идее, и как бы в большинстве случаев так и есть, возглавляет какой-то либо совет молодежи, либо еще что-то. То есть эти мероприятия, они тоже как бы мы к себе ставим галку, потому что, во-первых, там звучит наш парламент, у нас нет большого административного ресурса, но помогаем согласовать какие-то мероприятия, что... И вот таких мероприятий, начиная от басен, там вот Никита Перевозчиков проводит, заканчивает там, вообще много всего, там от акции с ГИБДД, у нас есть сотрудники ГИБДД, даже, который стоит в парламенте, вот, а внедорожная помощь на дорогах, очень-очень разнопланово это все, от акции отжимания, да, вот эти, которые губернаторы Московской области, передали Андрею Юрьевичу Воробьеву акцию вот в честь выборов, скажем так, 2018 года, 18 отжиманий, он его передал всем, мы подхватили, сделали, значит, 18 отжиманий нашему молодежному парламенту, передали эстафету Андрею Николаевичу.
Да, Андрей Николаевич,
Андрей Николаевич принял нашу эстафету. То есть они такие, вроде с одной стороны сложно, да, но с другой стороны мы надо было собраться для этого, там, отжаться, снять, смонтировать, договориться, чтобы разместили об этом информацию, скажем так, осветить это все мероприятие. Сейчас 14 апреля у нас запланировано мероприятие ко дню космонавтики посвященное. Мы хотели 12-го провести на бульваре космонавтов, там не получилось чуть по согласованиям. Предварительно вот на 90% это будет в Раменском музее. Значит, 14 апреля это будет такое некое лазерное шоу, посвященное Дню космонавтики. То есть это мероприятие, я даже сам до конца не знаю, что там будет.
Там выставка какая-то.
Там будет выставка, там будет какая-то даже что-то там, продажа каких-то космических, там будет лазерное шоу, там будет, в общем, куча всего интересного, лазерная такая музыка космическая будет играть. По времени я сейчас не могу сориентировать, потому что на стадии согласования, но ориентировочно вечером это будет часов в 5. Ну вот, 14 числа в Раменском музее, мы всех ждем, приходите, вход свободный, я думаю, что будет очень интересно. Там ребята на нас вышли, предложили провести такое, показали презентацию, мы с ними согласовали.
Звездный квест для детей, выставка-ярмарка космического творчества, космически-футуристическое представление. В общем, и выставка, я так понимаю, современной графики. Насколько я видела первые работы представленные, вот там что-то такое фантастически-космическое действительно.
Ну, тема космоса, она всегда дает свободу для творчества. Посмотрим, насколько получится нам реализовать. Это тоже вот наше мероприятие. Это вот, в принципе, это... Именно вот парламентская. У нас просто есть ответственные люди за это.
Которые... Вот Александра Сабурова мне присылала.
Да, она это наш пресс-секретарь. Да, она занимается ведением групп в соцсетях, работе со СМИ. Соответственно, вот она это прислала. У нас также по парламенту сейчас заканчивается срок полномочий. Вот буквально 12 мая. Хотели мы поменять положение. А наш молодежный парламент утвердить все эти депутатов немного другое, с изменениями. Ну, все течет, все меняется. Все-таки с 2011 года уже назрели некоторые изменения. Скорее всего, пока мы это делать не будем. У нас есть, в принципе, готовое положение, которое мы утвердили, которое мы вот между собой согласовали, то есть по тем образцам, скажем, которые были от Московской области, взяли опыт каких-то других молодежных парламентов. Есть, так скажем, проект положения такой, но я думаю, что мы его оставим следующему созыву уже. Вот сейчас задача стоит для того, чтобы при формировании нового созыва, четвертого, туда вошло максимальное количество людей, наших экспертов, которые к нам присоединились, не являлись официальными членами, но ведут активную деятельность и как бы вот уже готовы стать членами конкретно прямо парламента.
Я вот, так мы понимаю, сейчас этим еще занимаемся. Одной из важных функций является обучение политической грамотности молодежи.
Да, вообще у нас одна из задач – это законотворчество. Но опять же, по тем причинам, которые я называл, вполне у нас это сначала получалось, но вот тоже составление положения, да, для Совета депутатов – это и есть нормотворчество, скажем так. Потому что это тоже там ряд нюансов есть. Как только мы подадим, мы поймем, где мы там ошибались, что они так написали, даже тоже должна быть антикоррупционная там экспертиза и так далее. То есть,
но уже вот. Какие-то инициативы были продвинуты? Это Совет депутатов.
Ну, вот смотрите, в Совет депутатов наш, конкретно, кроме положения, пока ничего. Значит, касаемо, вообще, в принципе, вот я как председатель, руководитель комиссии Московского областного молодежного парламента по физкультуре, спорту, молодежной политике, выдвинул, но я был инициатором, скажем так, комиссия выдвинула, но в основном я был инициатором этого мероприятия, выдали... Предложение по внесению изменений в 329-й федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации, касаемо неаккредитованных видов спорта, и там некоторый ряд нюансов, то есть были предложены дополнения в понятийный аппарат закона, было предложено сделать процедуру аккредитации не ведомственным, не локальным нормативным актом Министерства спорта Российской Федерации определения, а именно прописать это в законе для более прозрачной процедуры. Эта инициатива была передана Комитету по спорту молодежной политики Московского Московской областной думе, которую возглавляет Олег Владимирович Жолобов. Вот. И далее она ушла в Министерство спорта. Пока сейчас судьба неизвестна, но вот, ну, просто то, что, в чем я понимаю, то, в чем я разбираюсь, вот такие предложения. Тем более, что у нас уже был опыт. Значит, я участвовал в экспертном совете при правительстве. Есть такая организация «Открытое правительство». То есть там обсуждаются законы. То есть вот это было несколько лет назад. Министерство спорта подало свои предложения по изменениям в законы в культуре и спорт. Вот, а нас и определенный круг лиц, круг федерации, это как бы не устраивали эти изменения. Вот, и мы выступили единым экспертным таким сообществом, причем нас поддержал Паралимпийский комитет, и мы, в общем-то, эти инициативы Министерства спорта удачно зарубили. Благодаря экспертному мнению, так что тоже такой маленький момент. Это, в принципе, все достаточно интересно. Ну, помимо именно нормотворчества, да, положение, те рекомендации, которые идут с области, в том числе, мы включили проектную деятельность, потому что, чтобы это не превращалось в разговоре о молодежной политике. Это должна быть молодежная политика, как она есть. То есть мы призываем, объединяем разных людей, начиная от школьников, заканчивая работниками ГАИ и там спортсменами, и все кого угодно, журналистами, да, то есть у нас абсолютно разноплановый круг людей, но нас объединяет одна общая цель – делать район как бы лучше. И вот насколько у нас есть полномочия, насколько у нас получается, мы это стараемся делать. То есть это не обязательно прям вот мы только занимаемся нормотворчеством, нет. Вот также сейчас вот серия обучающих семинаров вот у нас запланирован на апрель. Тоже можете посмотреть в нашей группе, сейчас анонс будет. Семинар, там единственное, что ограничение по количеству людей будет, но запланирован открытый круглый стол и семинар по ведению соцсетей. То есть Александра Борисова, такая, значит, член молодежного совета, значит, она, приложение мое Раменское, вот, одна из создателей, там, сайт она делает, она специалист в этой сфере, и вот мы попросили ее, чтобы она провела такой семинар, потому что же тоже сейчас, на самом деле, для молодежи это интересно, это целая наука, то есть, представляете, например, вот, насколько моих знаний там известно, хватает в этом, что, например, в четверг вечером в Фейсбуке бесполезно что-то размещать, потому что никто не читает. Я не знаю, каким законом это поддается, но это, как бы, проверено. Или выходные, даже тоже ведение соцсетей, это тоже определенная наука. Как выкладывать, когда выкладывать, что, куда выкладывать, там, в какое время, кто это прочитает, не прочитает, как это вот.
Это очень актуальная тема. На днях мы вот ездили с учениками школы молодого журналиста от нашего информационного агентства в правительство Московской области. Да, насколько актуальна эта тема, там тоже рассказывали.
Это вот совсем недавно.
Вчера.
Вот вчера также ездил и Никита Перевозчиков туда, наш эксперт. И, да, по-моему, это же семинар в правительстве был как раз по соцсетям. Совершенно недавно тоже от молодежного парламента Московской области нас приглашали. Как раз был тоже семинар по соцсетям. Тоже был в правительстве Московской области. Вот два человека от нас ездят. Никита Перевозчиков и Крамаренко Егор. Это член молодежного парламента от Новокаритона. Кстати говоря, был экспертом, пришел к нам. И потом, благодаря своей активности, удалось его включить членом. Так что сейчас у нас выборы. Выборы и делегирование, ну, создание нового состава. Я в новый состав идти не планирую, молодежного парламента.
То есть ты планируешь этот срок закончится 12 мая и все?
Молодежный парламент, да. Я считаю так, что, знаете, у нас было несколько мероприятий с палатой молодых депутатов в Московской областной думе. Буквально следующее было озвучено. Я это полностью поддерживаю. А там сидят представители молодежного парламента Московской области. Да? Он говорит, здесь есть депутат. Там один, я вот депутат местный. А ты, говорит, что в парламенте делаешь? Ты, говорит, депутат. Ты, говорит, дай место другим, дай возможность как бы развиваться. Ты зачем занимаешь это место? Нет, я не депутат, но я считаю, что вот я определенную работу сделал лично для себя. Не оценки какие-то со стороны, а для себя. То есть сделал рабочий орган, насколько это у меня получилось. Вот, я говорю, ценить не мне, вот, ну, я вот свою оценку даю саму себе, скажем так. Вот, сейчас это действующий реальный орган, сейчас это коллектив людей. Моя задача, чтобы в следующий созыв люди не столкнулись с теми же проблемами, с которыми столкнулся я. То есть мы не занимались тем, что длительное время формировали, чтобы этот состав уже был рабочий, и следующий четвертый созыв уже пошел сразу в бой. Заниматься непосредственно делами, работать на рейтинг, работать на Раменский район. Это определенный этап в моей жизни. То есть я для себя это цели поставил, я для себя их выполнил. Я как бы не планирую сидеть все время и занимать там место. Это просто вот потому, что вот я рекомендовал, например, Никиту Перевозчикова.
Да, хотел спросить, какие прогнозы, кто?
Да. Прогнозы – это как люди проголосуют, потому что это будут выбирать члены, новый состав. Мы никак не можем там указывать. Это вполне там себе мажоритарная избирательная система. Но Никита Перевозчиков – это та кандидатура, которую на данный момент я вижу благодаря своей активности. То есть не являясь даже официально сейчас членом, да, такого, то есть он пришел, я его пригласил в качестве эксперта. Это самый активный человек, которому это интересно. Самое главное, у него есть время этим заниматься, у него есть желание этим заниматься. Вот, он учится молодой, почему нет? Я это озвучил всем. Ребят, вот есть предложение, вот сейчас, например, последние 2 месяца. Вот он как раз показывает свою деятельность. Я говорю: Никит, давай, попробуй так. Вот он показывает сейчас свою деятельность, работает, вполне пока справляется. Посмотрим вот на мероприятие. Вот. Если все будет нормально, я думаю, что люди за него проголосуют.
В прошлом году вы еще ездили в Государственную Думу на экскурсию. Как считаешь, насколько это важно для молодежи посещать такие политические
центры? Мы ездили в Московскую областную думу. Очень было интересно. Всем очень понравилось. Нас пригласил туда зампред Чистюхин Игорь Васильевич. Мы побывали практически во всех залах. Даже, ну, для меня, скажем, это не новинка, потому что у нас заседание Московского областного молодежного парламента проходит в Московской областной думе. Но не во всех залах я там был, и так подробно нас провели, показали библиотеку, показали, чем занимаются, рассказали, все это было настолько, людям было очень интересно. Поехал не только парламент, я пригласил общественную палату, в которой являюсь членом Раменского района, для всех желающих. Пригласил, соответственно, молодежный совет, тоже не все откликнулись. Александр, вот, например, Борисова поехал, вот, захотелось. И молодежный парламент, член и эксперт. Люди были довольны, я считаю, что это важно, тем более, понимаете, у нас молодежь, хоть и наиболее пассионарная часть общества, скажем так, такая активная, но с точки зрения политики, там, выборов, голосования, она не очень пассионарна, они как-то вот в сторонке держатся. На самом деле, даже вот эксперта молодежный парламент было набрать, ну, не так уж прям и просто. Сначала я думал, что мы сейчас выложим пост в соцсетях, и народ побежит там толпой, все захотят стать экспертами. Но оказалось, что это не так. Только после того, как мы обошли школы, конкретно людям рассказали, чем мы занимаемся и что это такое, люди начали как давать обратную связь, заполнять эту анкету. И здесь вот, так как наш коллектив все-таки из тех, кто заинтересован и в политике, скажем так, не как вот там в плохом смысле этого слова, а в хорошем смысле, да, то есть как эти процессы работают, для них это было очень интересно. У нас есть молодые люди, учащиеся школы, 9-й, там даже класс 10-й, которые очень интересуются политикой, прям очень интересуются. Таких немного, но они реально есть. Есть, говорю, примеры даже, вот Крамаренко Егор, то есть он сам нашел нас, сам поинтересовался, как попасть, заполнил анкету, прошел собеседование, начал работу показывать активно. Дальше получилось, что член одного Харитоновского, предыдущий, был не очень активный. Получилось его включить в совет депутатов местный. Значит, принял решение его делегировать в наш парламент. Вот он работает, он сейчас в 10 классе, по-моему, учится. Активный, то есть вот все интересно. Сейчас он идеи вынашивает, тоже мы чуть помогаем ему в этом. Сотрудничает с сербской стороной. Хочет открыть молодежное правительство. Сейчас с консулом общался там. Вот.
Серьезно?
Да, то есть прям конкретно там. И даже какое-то есть понимание там у консула, я так понимаю. В общем, такие ребята.
В общем, мне кажется, это такой очень важный фактор, потому что не только на уроках обществознания, да, рассказывать про эту систему, а наглядно показать, как оно все происходит, когда ты сам съездил, посмотрел, где там собираются наши депутаты, да, вот когда Олег Владимирович Жолобов приезжал в Никоновское с визитом. Он как раз предложил в Никоновской школе: давайте, ребят, соберем, свозим на экскурсию в Московскую областную думу. Вообще, как, чем там, чтобы не говорили, да, что депутаты ничего не делают, а они же делают,
конечно,
да, что-то.
Нет, это очень было полезно, это очень интересно, познавательно. Тут так, чтобы закон провести, нужно сначала то сделать, другое. Вот мы это подаем, нам там это не дают, это наоборот, а вот эти наши инициативы перехватить. Это же, ну, как бы, тоже интересно отчасти понимать, как это работает. Потому что, да, большинство считает, они там ничего не делают, сидят просто целый день. Действительно, это не так.
Ведь
не работают.
Ну, даже, да, какие-то... Ну, когда что-то не получается, важно показать, что именно не получается. Там закон, это же очень долго принимается, насколько я понимаю, да? На каждом там определенном отрезке существуют определенные препятствия. И вот, мне кажется, важно донести это до людей тоже.
Конечно.
Даже когда что-то не получается, почему? То есть причину объяснить.
Понимаете, как устроена психология и человека, а молодежь особенно, когда им собирают, начинают что-то им там вдалбливать и говорить: ребят, там, сделайте то, там, пойдите, там, проголосуйте. Все мы понимаем, что у многих это отторжение вызывает. А когда они находят таких же там ребят, которые по интересам вообще, у нас там из культуры есть еще люди, потом смотрят, как это все работает, у них есть понимание, они пойдут во всяком случае и проголосуют, за кого у нас вообще нет такого, что там ты там за эту партию, у нас вообще, если человек не экстремист там никакой, там не экстремал, вполне нас даже не интересует, то есть каких он политических взглядов там сильно придерживается, вот, если он ни к чему такого там не призывает и так далее, да, во всяком случае человек, у него есть политическая грамотность появляется, он пойдет и проголосует, то есть он сделает свой выбор, а не будет там как некоторые некоторые в интернете призывать там бойкотировать там, выборы.
Очень активно была информационная поддержка одержана и в соцсетях. Очень много молодежи пришло, я считаю, на выборы. Это важно, проявлять свою гражданскую позицию.
Явка была очень, да, я сам был наблюдателем на избирательных от общественной палаты Московской области. Вот, явка была очень большая, и много действительно молодежи приходило и голосовало. И это очень хорошо, очень хорошо. Потому что я, например, увидел там, что некоторые оппозиционные протесты говорили, бойкот выборам, это я увидел уже потом по факту, услышал там от соседей-наблюдателя, от одной партии либеральной. Но это не сработало, люди пришли, и это очень правильно, то что, еще раз говорю, никогда нельзя человека заставить за кого-то проголосовать. Ну, он зайдет в кабинку все равно, он за кого захочет галочку, за того и поставит, правильно? А вот чтобы он пришел, свою гражданскую позицию проявил, пришел на выборы, проголосовал, до конца концов, чтобы за него там где-то галку не поставили, если он придет, проголосует, даже понятно. Это в том числе и мы прививаем. Ну, никакого прям вот конкретного воздействия там на неокрепшие умы, что там ты иди там за эту партию хорошая, это плохая, нет, такого нету. То есть можете у любого спросить там у нас. И это правильно, я считаю. Но зато люди понимают, зачем они приходят. Они понимают, что они получают. Мы сейчас планируем, вообще у нас вот на следующий созыв вот есть планы, как минимум раз в месяц устраивать обучающие какие-то семинары. То есть сейчас мы подошли к тому моменту, что мы можем это сделать. Уже у нас есть коллектив. Это и депутаты, это и политтехнологи. Это вот по соцсетям, это первая ласточка, то, что будет первый семинар. И чтобы это проходило не разово, там, да, компанейшн, а прям постоянно, на каждый месяц у нас какой-то был запланирован семинар. И причем от местного, вплоть до того, что мы готовы приглашать и из других муниципалитетов. Это будет реально. Второй момент – это социальным лифтом. Буквально сегодня снова. Значит, в понедельник я встречался с Андреем Николаевичем Кулаковым. Обсуждали вопрос молодежной политики. Молодежный парламент обсуждали. Значит, очень бы хотелось, чтобы этот орган… Есть понимание от Андрея Николаевича, полнейшее я увидел понимание, то, что был некий социальный лифт для активных ребят. Чтобы не просто вот они пришли, там просидели там 2 года. Да, и если люди работают реально на благо района, если у них есть желание, могли где-то вот трудоустроиться в администрацию. Все знают, что там зарплата небольшая на самом деле. Это многие считают, что администрация это прям там денег очень-очень много. Это не так на самом деле. И работы очень много. Но кто, если не эти ребята будут этим заниматься? Тоже такое понимание есть. Мы хотим, чтобы это было. Потому что в Москве, например, есть молодежный парламент, который, да, существует. Там прям вообще очень система выстроена. Вот даже в области не так мы сейчас стараемся делать, но не до такой степени. Там четко, там выборы, начиная от школы, и там электронная система, и социальный лифт просто бешеный. То есть те люди, которые показывают результаты, работают, да, то есть рейтинг хороший и так далее, они очень потом работают в правительстве Москвы и так далее. То есть а почему бы нам не сделать такое у нас? Ну, в рамках разумного. Так что вот такие планы.
Спасибо тебе большое за такой многогранный разговор, как мы начали, да, от спорта, закончили выборами и социальными лифтами для активной молодежи.
Ну, тема интересна просто для меня, поэтому я готов об этом долго говорить. Спасибо, что спросили.
Желаем занять достойное место на новой премии губернатора.
Да, спасибо, не помешало бы.
Чтобы успехи были вознаграждены, оценены.
Спасибо большое, что пригласили.